Глава 42. Ноябрь 2010 года. Нервы Розы были накалены до предела, когда она увидела Асада, лежащего на каталке скорой. Карл понял, что ночь, проведенная в больнице в ожидании новостей о состоянии друга, будет для нее невыносима. «Ты сама доберешься домой?» — спросил он в отблесках синих мигалок. Он протянул Розе ключ от машины и лишь потом сообразил, насколько она никудышный водитель. Но предложение уже было принято.
«Спасибо», — поблагодарила Роза и прижалась к нему, забыв обо всех разделявших их барьерах.
Затем печально махнула в направлении носилок с Асадом и поплелась к Форду. «Слава богу, сейчас не такой напряженный трафик», — подумал Карл. «Если еще и с Розой ночью что-то стрясется, его карьера полицейского будет закончена. А может, уже закончена». Врачи принялись усердно колдовать над Асадом в операционной, а затем один из них с серьезным видом предстал перед Мерком, ожидающим у палаты, и сообщил, что с легкими, слава богу, все более-менее в норме. Однако травма черепа и возникшая в результате гематома имеют такой характер, что нельзя ничего обещать. Все оказалось настолько серьезно, что придется перевести пострадавшего в королевский госпиталь. Там отделение травматологии уже согласилось принять и обследовать Асада и даже, возможно, провести еще одну операцию, а затем перевести в отделение интенсивной терапии. Карл кивал. Тем временем в нем боролись гнев и печаль. Он не собирался сразу звонить Розе, чтобы рассказать об этом. Мерк прижимал к груди один из документов, который Асад спрятал под рубашкой. «Курт Ватт должен заплатить за все». И даже если им не удастся добиться этого законным способом, существуют и другие пути. Теперь Карлу было безразлично.
«Я только что услышал о несчастном случае!»
Раздался знакомый голос из глубины коридора. К нему бежал Маркус Якобсон. Это было настолько печально и трогательно одновременно, что Карл промокнул уголки глаз.
«Маркус, давай немедленно отправимся в управление», — предложил Мерк. «Я не могу поехать сейчас домой. Есть куча вещей, которые мне нужно уладить».
Маркус Якобсен поглядел в зеркало заднего вида и чуть подправил его.
«Хм, странно. Эта машина уже так долго за нами едет?» Заметил он и посмотрел на Карла. «Да, понимаю тебя. Но утро вечера мудренее».
«Договорились. С тебя, Гамильданск, когда доберемся. А сон пускай чуток подождет».
Он пересказал шефу отдела по расследованию убийств все произошедшее за день. У него была такая потребность.
«Карл, я запретил тебе приближаться к Курту Ваду. И вот смотри, что в итоге получилось!»
Мерк кивнул. Эти слова были справедливы и неизбежны.
«И все же хорошо, что ты не внял моим словам», — продолжил шеф.
Карл повернул голову.
«Спасибо, Маркус».
Шеф тщательно подбирал слова, прежде чем произнести их вслух.
«Карл, я хотел бы поговорить кое с кем, прежде чем ты продолжишь работать над этим делом».
«Допустим, но я всерьез опасаюсь, что не могу больше ждать».
«Тогда, Карл, к сожалению, я должен временно отстранить тебя от должности».
«Если ты так поступишь, подонки улизнут. Сколько же мерзости они совершили».
«Сколько, Карл? Речь идет о покушении на тебя? Или о том, что они сделали с Асадом? Или о том, что выстроили собственную новую партию? Или об их давних преступлениях?»
«Обо всем вместе взятом, да».
«Я должен кое-что тебе сказать. Если ты не остановишься, пока я не посоветуюсь с некоторыми людьми, Курт Ватт с компанией в самом деле улизнут. Давай же договоримся, что ты поработаешь в офисе, пока я не позволю тебе действовать дальше».
Карл пожал плечами. Они остановились на парковке и мгновение постояли перед бетонным зданием, устремив взгляд на управление и обдумывая события минувшего дня.
«У тебя есть сигарета?» — прервал молчание шеф.
Карл на секунду улыбнулся нерешительности Якобсена.
«Есть. Только прикурить нечем».
«Сейчас. У меня зажигалка в бардачке лежит».
Шеф отвернулся и успел сделать всего пару шагов, как вдруг темный автомобиль с выключенными фарами, двигавшийся вдоль тротуара возле здания управления, прибавил газу и понесся прямо на них. Боковая часть автомобиля подпрыгнула, когда колеса наткнулись на бордюр. Звук металла пронзительно отозвался у Карла в ушах. Мёрк бросился в сторону и откатился по тротуару. Автомобиль с визгом остановился и тут же припустил задним ходом, так что коробка передач зашипела, и в воздухе запахло сжженными покрышками, набирающими обороты. Полицейские услышали выстрел, но не поняли, с какой стороны стреляли. Единственное, что они отметили за какие-то доли секунды, это то, что траектория автомобиля изменилась. Он словно потерял управление и понесся по диагонали на проезжую часть, где на полной скорости врезался в припаркованную гражданскую машину кого-то из сотрудников полиции. Только после этого они заметили, что из двора управления примчался на мотоцикле полицейский с пистолетом наготове. И только тогда Карл услышал, насколько многословный поток проклятий и ругательств в состоянии произнести его шеф за короткий промежуток времени. Пока руководитель отдела по связям с общественностью и начальник отдела по расследованию убийств изо всех сил сдерживали напор журналистов и телевизионщиков, Карл занялся проверкой сведений о человеке, совершившем покушение. Правда, у того не оказалось при себе никаких документов, но Карл обратился к коллегам, и фотография мертвого мужчины, сидящего на сиденье автомобиля с круглым отверстием в шее, принесла плоды. Парни из уголовно-розыскного отдела Си, сидевшие на третьем этаже, были не промах. «Это Оля Кристиан Шмидт», — сходу заявил один из них, и, получив имя, Карл сразу напал на след. Бывший активист правого толка, недавно освобожден после 2,5 лет тюрьмы, полученных за 2 насильственных нападения. На женщину, являвшуюся членом исполнительного комитета социалистов, и на подростка-иммигранта, случайно проходившего мимо. Не то чтобы впечатляющее криминальное прошлое, но достаточное для того, чтобы опасаться за дальнейшую карьеру. Карл смотрел выпуск новостей по ТВ-2 ровно с того момента, как сел в рабочее кресло. Маркус Якобсон и начальник пресс-службы прекрасно справились с брифингом на тему происшествия с выстрелом. Ни слова о проводимом расследовании, ни слова о подоплеке инцидента. Лишь констатация того, что совершенно неожиданно водитель спятил, и можно было лишь благодарить судьбу за то, что рядом оказался решительный мотоциклист, спасший жизни сотрудников криминальной службы. Карл кивнул. Эпизод свидетельствовал, что Курт Ватт пребывал в отчаянии, и этим не ограничится. Никаких сомнений. По возвращении Маркуса им предстояло обсудить, каким образом приступить к немедленным арестам. Затем картинка поменялась, и ведущий вкратце прокомментировал заслуги Маркуса Якобсона и выразил сожаление, что имена погибшего и сотрудника полиции до сих пор не обнародованы. Картинка поменялась снова, чего нельзя было сказать о выражении лица ведущего. «Сегодня около 9 часов утра любитель лодочных прогулок испытал серьезное потрясение. Он находился на полпути от гавани Хавнсё к Сайербю, что на острове Сайера, когда обнаружил утопленника, всплывшего на поверхность. Мы можем сообщить, что речь идет о 31-летнем журналисте Сёрине Бранте. Родственники уже оповещены о находке». Карл отставил чашку кофе и в ужасе смотрел на экран, где замаячила фотография улыбающегося Сёрина Бранта. Неужели кошмару не будет конца? «Ты ведь знаком с Медвигом, Карл?» — спросил Маркус и предложил своим гостям присесть. Карл кивнул, подавая руку коллеге. Карл Медвиг — один из жестких парней из полицейской разведки. Да-да, с ним он был знаком лучше, чем со многими другими.
«Сколько лет, сколько зим, Мёрк!» — поприветствовал его Медвиг.
Что верно, то верно. С тех пор, как они с тёзкой вместе проходили учебу в полицейской академии, их пути так и не пересекались, но Медвиг был действительно очень занят, став настоящей звездой полицейской разведки. В свое время он был замечательным парнем, но, по слухам, с годами растерял часть своего врожденного обаяния. Возможно, дело было в его вечном темном костюме, а, возможно, в самоуверенности, для взращивания которой возникли как нельзя более подходящие условия. В общем, Карлу было все равно.
«Здорово, Медуза», — вспомнил Мёрк давнишнее прозвище и позабавился тому, как Медвиг слегка вздрогнул. «Вот мы и дожили до ситуации, когда приходится привлекать разведку. Не то чтобы инициатива исходила от меня», — продолжил он, понимающе покосившись на Маркуса.
Глава отдела по расследованию убийств полез за своей никотиновой жвачкой. «Карл, спешу поставить тебя в известность о том, что именно Медвиг руководит в службе полицейской разведки выяснением обстоятельств возникновения чистых линий и сбором сведений об узком круге основателей, в том числе о Курте Вадде.
Вот уже четвертый год продолжается эта работа, а потому ты, конечно, понимаешь...»
«Я все понимаю», — оборвал его Карл, поворачиваясь к Медвигу. «Я сдаюсь на твою милость, Медуза. Выкладывай».
Тот кивнул и выразил соболезнование в связи с обстоятельствами, коснувшимися помощника Карла. Возможно, слово «соболезнование» прозвучало немного неуместно. По крайней мере, Медвиг надеялся на неуместность этого слова всем сердцем. Затем он изложил суть проводимых расследований, вполне открыто, прямо и в некотором смысле даже заинтересованно. Было заметно, что дело действительно захватило его. Он глубоко копал и добыл сведения о том, на что способны члены сообщества, будучи, казалось бы, абсолютно респектабельными людьми.
«Мы, по возможности, регулярно прослушивали влиятельных членов чистых линий, в том числе и многих из тех, кто знаком нам по секретной борьбе. И нам известны некоторые сведения, сообщенные тобой Маркусу Якобсону. Естественно, у нас имеются также показания свидетелей и документы, подкрепляющие нашу работу, мы всегда можем обратиться к ним. Однако папки, найденные вами у Нервига», тут он нарисовал в воздухе кавычки, «к сожалению, не сообщили нам ничего, что уже не было бы известно, хотя мы целые сутки просматривали их. Все эти старые иски к членам секретной борьбы можно без труда найти в соответствующих полицейских архивах. А вот о чем мы не имели сведений, так это о том, что штурмовики Курта Вада направлялись на совершенно преступные задания. В каком-то смысле нам это даже на руку. Ибо, имея подобные факты, несомненно, будет проще объяснить общественности необходимость остановить чистые линии и их деятельность».
«Да», — вмешался начальник отдела по расследованию убийств. «Ты справедливо можешь негодовать, почему я раньше ничего не рассказывал тебе о расследовании полицейской разведки, Карл. Но скрывать карты было необходимо. Только представь себе скандал, какой мог бы разразиться, если бы пресса и общественность узнали о том, что новая так называемая демократическая политическая партия подвергалась прослушкам и проверкам, настоящей слежке, да еще столь масштабной. Представляешь себе заголовки?»
Он принялся писать пальцем в воздухе.
«Политическое государство, дискриминация, фашизм. Слова, которые абсолютно не вяжутся ни с нашими методами, ни с целью данного расследования».
Карл кивнул.
«Спасибо за оказанное доверие. Я думаю, мы бы уж как-нибудь сдержали язык за зубами, но хватит об этом. Вы в курсе, что они убрали Сёрена Бранта?»
Маркус с Медвигом переглянулись.
«Понятно. Значит, не в курсе. Сёрен Брант являлся одним из моих осведомителей. Его обнаружили сегодня утром в бухте Сайера. Я полагаю, вы знаете, кто он?»
Медвиг и шеф смотрели на него одинаково равнодушно. «Значит, знают».
«Не сомневаюсь. Произошло убийство. Брант опасался за свою жизнь и забился в какой-то угол. Парень даже мне ничего не хотел говорить о своем местоположении. Однако, видимо, они добрались до него».
Медвиг выглянул в окно.
«Так значит, журналист. Убили журналиста!» — воскликнул он, задумавшись о последствиях. «То есть теперь пресса будет волочиться за нами повсюду. Упоминание о нападениях на журналистов в России и Украине. Без них не может спокойно жить никто в нашей стране. А теперь появился и датский убитый журналист», — сострил он и обернулся к ним с подергивающимися уголками рта.
Если бы тема не была настолько трагична, он явно принялся бы хлопать себя по бедрам от восторга. Мёрк еще мгновение смотрел на собеседников, прежде чем извлечь козырную карту.
«Я хотел бы кое-что вам отдать, но взамен попрошу предоставить мне возможность закончить начатое расследование. Надеюсь, поспособствовать ряду обвинений против Курта Вада, так как по-прежнему подозреваю его в причастности к серии исчезновения людей. Ну что, договорились?»
«Зависит от того, что ты нам предложишь. Мы не можем допустить, чтобы твоя охота на Курта Вада подвергала опасности твою жизнь и жизни других людей», ответил Маркус Якобсон, а его взгляд означал «не видать тебе никакого договора».
Мёрк положил на стол документы.
«Вот списки всех членов секретной борьбы».
Брови Медвига поползли наверх, глаза вытаращились. На существование такого списка он не смел надеяться в своих самых дерзких мечтах.
«Да уж, редкая находка, смею заметить. Множество известных врачей, политиков, даже один сотрудник Station City, медсестры, социальные работники, на любой вкус. Но еще лучше то, что здесь представлена подробная информация по каждому человеку, в том числе и по тем, кого ВАД высылал в поля. Им посвящен отдельный столбец».
Он показал пальцем на список. С немецкой систематичностью Курт Ватт зафиксировал не только имена членов секретной борьбы и их ближайших родственников, но и их адреса, рабочие места, адреса электронной почты, страховые номера, телефоны и факсы, а также то, какую функцию они выполняли в организации. Информирование, наводка, исследование, взлом, кремация, правовая помощь, чиновники. Таковы были некоторые из множества обозначений, присутствующие в списке. И, наконец, работа в полях. Не нужно было иметь многолетний стаж работы в полиции, чтобы понять значение этого словосочетания. К картошке уж точно никакого отношения не имело.
«В разделе «Работа в полях» указан, например, Оле Кристиан Шмидт», сказал Карл, показывая пальцем на соответствующую строчку. «Маркус, ты смотришь на меня непонимающим взглядом, а между тем, именно он сегодня утром чуть не превратил нас в фарш».
Медвиг так и хотел выхватить список из рук детектива, это было очевидно. Карл уже представлял себе, как коллега врывается в свой отдел с объявлением долгожданного прорыва. Однако Мёрк не мог запросто разделить его неприкрытый восторг, ибо за обретение данных сведений пришлось заплатить чересчур высокую цену. В данный момент Асад боролся за свою жизнь в королевском госпитале.
По страховым номерам людей, перечисленных в колонке «Работа в полях», мы замечаем, что они принадлежат к иной возрастной группе, нежели, например, те, кто делает аборты, продолжил он. Всем работникам полей не более 30 лет. Мое предложение заключается в том, чтобы сотрудники управления провели предварительные аресты всей данной группы и с пристрастием выяснили их местонахождение за последние несколько дней. Если мы поступим таким образом, все покушения и убийства тут же прекратятся, не сомневайтесь. И вы в разведке сможете спокойно заняться работой с документами.
Он прижал к себе списки.
Эти документы, возможно, стоили жизни моему товарищу и коллеге Асаду. И вы не получите их, пока не скажете мне, что мы договорились. Вот так.
Медвиг и шеф вновь переглянулись.
«Роза, думаю, могу сообщить тебе, что Асад на мгновение пришел в себя», сказал Карл по телефону.
Роза молчала. Естественно, для того, чтобы у нее отлегло от сердца, нужна более определенная информация.
Врачи утверждают, что он открыл глаза, огляделся, после чего улыбнулся и сказал: «Значит, меня все-таки нашли. Хорошо». Затем вновь потерял сознание.
«Господи!» — ответила Роза. «Карл, как ты думаешь, он выкарабкается?»
«Не знаю. Время покажет. Я буду продолжать вести дело, а ты можешь пока отдохнуть. Самое время. Думаю, тебе полезно будет недельку развеяться. У нас было несколько очень тяжелых дней».
Она задышала спокойнее.
«Ладно, но должна сказать, Карл, я обнаружила кое-какое несоответствие».
«Так-так, какое же?»
«Журнал, который Асад забрал из архива Курта Вада, лежал в машине. Я взяла его домой и утром просмотрела. Ну, я про журнал 64, ты понял?»
«Да, и что с ним?»
«Теперь я понимаю, почему Асад решил засунуть его под рубашку, прежде чем поджечь помещение. Видимо, он тщательно перерыл весь архив, если выбрал именно этот журнал и список, взятый тобой. Просто отлично, что он стибрил у тебя зажигалку, иначе у него там не было бы света».
«Что с журналом?»
«Медицинские записи Курта Вада относительно двух абортов Нетты Германсен».
«Двух?»
«Да. Когда ей было 15, домой вызвали доктора, так как после падения в речку у нее случилось кровотечение. По свидетельству врача, это было следствием самопроизвольного аборта. А знаешь, кто был тем врачом?» «Отец Курта Вада».
«Бедняжка. Она была слишком мала, на нее и всю ее семью обрушился настоящий позор».
«Возможно и так, но дело, которое в данный момент меня занимает, фигурирует также в папках Нёрвига, где Нетта Германсен обвиняет Курта Вада в изнасиловании и получении денег за проведение нелегального аборта».
«Ну, вряд ли об этом упоминается в журнале».
«Не упоминается, но там есть кое-что другое и более любопытное».
«Что, Роза, ну же?»
«Там упоминается имя человека, от которого она забеременела, после чего все и закрутилось».
«Кто это?»
«Вига Могинсон. Ты сказал несколько дней назад, Нетта утверждала, что не знакома с ним».